Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Во второй половине этого радиочаса обсуждение того, что говорилось в моих передачах 20-летней давности. Но прежде мой самарский коллега Сергей Хазов расскажет вам о взрыве, потрясшем город Куйбышев 32 года назад.
4 ноября 1978 года в 4 часа 50 минут на Самарской площади города Куйбышева прогремел взрыв. Сила взрыва была такой, что из окон, выходящих на площадь многоэтажных жилых домов, вылетели стекла. У местных жителей началась паника. Куйбышев был закрытым городом, и, услышав взрыв, люди подумали о ядерной бомбардировке или о высадке десанта войск НАТО. Однако причиной взрыва стала самодельная бомба, изготовленная двумя куйбышевцами – Андреем Калишиным и Иваном Извековым. Как пишет в своих мемуарах руководитель контрразведки Комитета государственной безопасности по Куйбышевской области Сергей Хумарьян,
уже в ночь с 4 на 5 ноября 1978 года из управления КГБ по Куйбышевской области по правительственной связи ВЧ в Москву в КГБ СССР ушло первое короткое сообщение. Ночью совершен взрыв большой силы у бронзового бюста Устинова на одной из площадей города Куйбышева. Нанесены серьезные повреждения постаменту. В последовавшей затем подробной шифротелеграмме докладывалось, что совершена попытка взрыва установленного на Самарской площади города бюста дважды Героя социалистического труда, министра обороны, маршала Советского Союза, члена Политбюро ЦК КПСС Дмитрия Федоровича Устинова. По существующему тогда положению такие бюсты устанавливались на родине героев. Однако самодельным взрывным устройством, смонтированным в металлической лабораторной колбе, был поврежден только гранитный постамент бюста. Жертв нет. Далее излагались версии этого преступления и содержание необходимых оперативно-розыскных мер.
Как видно из воспоминаний полковника госбезопасности Сергея Хумарьяна, взрыв бюста министра обороны СССР был признан политическим преступлением. Почему у самарцев Андрея Калишина и Ивана Извекова возник план взорвать бюст советского маршала? Вспоминает один из куйбышевских взрывников Андрей Калишин. Другой участник истории, Иван Извеков, скончался несколько лет назад.
С первого раза я, значит, не поступил в Куйбышевский политехнический институт, пошел работать туда же, в этот институт. Одновременно с работой я стал готовиться к вторичному поступлению в институт. Ну, в результате я поступил в 1973 году на нефтяной факультет. Учеба шла так средне. Извеков Иван появился, по-моему, в 1975 году. Извеков, так же, как и все молодые люди того времени, был тоже немножко вот своего рода вот хипарем. Не диссидентом, он диссидентом не был. Ну, пижонился, как говорится. Потом также общие интересы. Музыка, битлы, западные группы, тряпки, длинные волосы, чувихи, среднестатистическая, типовая молодежь. Потом мы, короче, с ним стали на прогулки, на лыжные ходить. Просто мы, как говорится, сразу быстренько дружились на этом самом поприще. А я, как говорится, я это самое, еще с детства увлекался пиротехникой. С одним из моих школьных друзей делали поджиги, пистолет, ну, со стволом прикрепленным. Тогда уже был порох дымный. Дымный, бездымный, смесь там. Достать было легко в охотничьем магазине. Подходили, видели, кто там заходит, взрослые. Слушай, купи порох там. Ну, пачку пороха. Как правило, все соглашались. А у меня там мечта была вот именно боевые взрывчатые вещества изготовить. На моем факультете не готовили. Я начал готовить сам. Именно сыграло вот такую роковую роль то, что вот у меня там, где я жил, короче, через забор находился химический факультет, химкафедра политехнического института. Улица Куйбышева. Там были склады, ну, грубо говоря, шаляй-валяй. Я подобрал ключ к этому самому, к замку. То, что надо, там брал все химикаты. Ну, долго, как говорится, я пытался там изготовить, но не получалось. Ну, потом, в общем, это. Случайно я попал в областную библиотеку, но совсем по другому поводу. И как раз увидел там вот книги по взрывчатым веществам. Выписал, проштудировал. Я все это один делал, все один. Извекова не было, он не участвовал в изготовлении. Проштудировал, нашел причину неудач, быстренько попробовал. Получилось. Изготовил. Ну, грубо говоря, изготовил сам эту бомбу, испытал ее. Испытывал я все один здесь, в Самаре. В районе набережной Самарки. Там были подготовлены к сносу дома уже. Там никого, ни людей, никого не было. В общем, там я в этом доме испытал. Ну, получилось. Об этом никто не знал. Это делал я все один.
Из рассказа Андрея Калишина понятно, что увлекаться изготовлением самодельных петард, шутих и бомбочек он начал еще в начальной школе. Он постоянно совершенствовал искусство изготовления опасных игрушек, при этом в то время ему нравилась необычность такого увлечения. А вот желание прославиться, устроив взрыв, да не простой, а такой, чтобы о нем говорили все вокруг, пришло к Андрею Калишину уже во время учебы в Куйбышевском политехе.
Я еще давно, будучи школьником, слышал про взрывы в Москве, конкретно на Красной площади. Ну, там были ли жертвы или не было, это я уже не знаю. Позже, когда я уже, как говорится, был вот самое, владел секретами производства этого взрыва, изготовления взрывчатого вещества, именно желание заявить о себе. И оно явилось пружиной после испытания вот на этой самой около берега Самарки. Даже до этого, до испытания, у меня появилось желание вот произвести взрывы именно в Москве. Естественно, без жертв. Я планировал, это уже я, как говорится, выбирал цель. Около Госкомитета стандартов и цен и около Министерства финансов. Меня, как говорится, страшно заели вот эти самые цены на автомобили, на «Жигули». Так дорого они стоили. Советский труженик должен полжизни трудиться, чтобы купить эту несчастную «Жигуленка». Аппаратура звуковоспроизводящая стоила так дорого. Цены вот на автомобили, на аппаратуру. Там на шмотке, на пластинке, все цены связывал с Минфином. Кстати, эти бомбы, которые мы применяли здесь в Самаре, которые я изготовил все один, никому ничего не говорил. И вот, короче, я решил, как говорится, извините, я делал это самое, я столько времени потратил на изготовление. Ночами химичил у себя там в чулане, там на черноходовой лестнице. И что же я это самое, поеду я один это самое взрывать. Я решил, с кем-то, чтобы, как говорится, он взял на себя часть ответственности, часть труда по осуществлению этого плана. И вот я решил сам рассказать вот этому самому моему дружку, вот этому Извекову, с которым мы работали на кафедре. Он с радостью согласился. Идеология была одна и та же. Ну и мы решили, начать готовиться активно к этому делу. Поскольку у меня взрывные устройства были уже готовы, решили уже начать подготовку именно к поездке. И именно в самый ответственный момент я к нему пришел, говорю, слушай, когда это? На какое число билет-то брать? Он что-то, очень, грубо говоря, пошел на попятную. Сначала ссылался на то, что у него денег нет на билет. Я говорю, я тебе в конце концов дам взаймы эти деньги. В общем, я почувствовал, что он, пугался, Он мне резко говорит, давай, произведем взрывы здесь, в Самаре. Давай военкомат взорвем. Я, говорит, не хочу в армию идти. В армии такие дела творятся. Там избивают, там дедовщина туда-сюда. Давай, говорит, военкомат взорвем. Я вот смолодушно начал как-то и согласился. Он сказал примерно, говорит, где произвести взрыв. Пару раз мы туда сходили, или съездили, я уж не помню сейчас. Выбрали эту цель, да, Запорожец, ушастый. Съездили. Посмотрели примерно. Ездили-то мы днем. Прежде всего, я опасался, что будут жертвы. Никаких жертв я не предусматривал. Наоборот, как говорится, чтобы никого там, ни одной царапины никто не получил. Естественно, ночью. Поехали мы туда, ночью. Взял я, это самое взрывное устройство. Я оставил машину где-то, примерно квартала за два, до этого военкомата Октябрьского. Стал его ждать в машине. Он сходил, через какое-то время возвращается, садится в машину. Минуты 3-4 мы сидели. Взрыв. Стекла посыпались, Тут же завыла сирена мгновенно. Естественно, я завел мотор и по газам. Уехали. Это было 4 сентября 1978 года. Покатались по улице. Я его отвез домой, к себе. Выбила дверь, выбила окна в этом военкомате. Там что-то загорелось у них. Посекло, по-моему, стеклом дежурного. Я думал, что там никого нету. Тогда он меня уже попросил где-то в середине октября. Он попросил вторую бомбу. Говорит, дай мне, еще раз. Я говорю, нет. Но он меня чуть не вымолил, дай. Я ему сам ее давать не стал. Поехали, давай вместе. Второй раз. Поехали, второй раз. Может быть, 15-е, может быть, 16-е. Вторая декада, октября. Было холодно, была ночь. Опять мы, поехали на машине, на моей. Приезжаем к военкомату. Он пошел туда, я остался. Примерно на том же месте. На том же самом месте, где первый раз. Через какое-то время он так же, как в тот раз, возвращается, сел в машину, мы сидим, где-то опять так же минут через 2, через 3, небольшой хлопок, буквально щелчок. Я понял, что бомба не сработала, взорвался один детонатор, основная масса взрывчатого вещества не сдетонировала. Побоялись мы туда возвращаться. Думаю, ладно, черт с ней, не знаю, виню себя, корю, не знаю, может быть, все равно бы нашли, бесполезно. Я побоялся прийти ее взять оттуда. Бомба осталась у дверей военкомата, не разорвавшаяся. На утро ее нашли. Она была такого же типа в этой самой колбе. После этого, если бы взорвалась эта бомба, наверное, скорее всего, я бы не стал, сам не пошел бы на это на памятник.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». А в ней мой самарский коллега Сергей Хазов рассказывает, как 32 года назад взорвали в Куйбышеве бронзового маршала Устинова. Памятник, конечно. Живой Устинов числился изготовленным из другого материала. Железный сталинский нарком.
После двух взрывов у здания военкомата Калишин и Извеков уже не могли остановиться. Появился кураж, желание устроить такой взрыв, который наделает много шума. Андрей Калишин вспоминает, что об аресте они и не думали.
Ну просто именно как-то уже, уж, как говорится, по принципу погибать так с музыкой. Завелись, да, уже окончательно. В первом взрыве, во втором было где-то там в районе 300 грамм этой самой взрывчатки. По тротиловому эквиваленту. На памятник Устинова я уже подготовил бомбу где-то в районе 3 килограмм, тротиловому эквиваленту. Мы как-то с ним едем мимо Самарской площади, как раз памятник Устинова там недавно поставили. Он мне говорит, Андрюха, говорит, у меня, говорит, слушай, гениальная мысль, говорит, памятник, говорит. Я что-то посмотрел, говорю, а почему бы и нет? Памятник живому члену правительства, члену Политбюро, то, что земля, которая уже особо-то меня не волновала. Просто мне именно хотелось вот именно членам правительства советского что-то им сделать, просто какого-то шума наделать. Ну, может быть, как-то напугать правительство, я не знаю. Сделал вот я бомбу трехкилограммовую, ну, не знаю, может, я не знаю, дня два-три я ее делал. Именно 4 или 5 ноября 1978 года по СМИ объявили, что у товарища Устинова день рождения. Я ему говорю, давай быстрее. Именно вот к этому, ну, уж как говорится, пропустили день рождения. Ладно, давай уж, если не в день рождения, то через, там, через день, через два. Ну, как раз на ноябрьские праздники на нас, по-моему, через день после дня рождения. Мы пошли пешком. Шли мы от меня, он пришел ко мне, короче, мы немножко там посидели, обговорили, пошли, значит, на Самарскую площадь. Вышли мы где-то часа в два ночи, полтретьего, может, наверное, в районе 3 часов ночи. Подошли мы сзади Самарской площади, там есть такой магазин хозтовара, по правую сторону этот дом. Во дворе этого дома, значит, я эту бомбу, значит, привел в действие, поджег замедляющий шнур. Проинструктировал это я его заранее, Ивана. Мы бомбу мы готовили во дворе этого дома. Вышли к Самарской площади. Он пошел к памятнику Устинова. А я пошел в район площади Славы. Ну, через 10-12 зашел в взрыв. Сильный, как говорится, с этим, с военкоматовскими не сравнивать. Тряхнуло. Удар по ушам. Всего прям аж это самое. По грудной клетке детонация. Буквально там через секунду звон стекол по всей Самарской площади. Ну, мы пошли быстренько вниз, к Волге спустились и по направлению к моему дому пришли. Все там, на взводе.
Однако, несмотря на то, что взрывчатки Калишин и Извеков не пожалели, взрыв нанес незначительный ущерб памятнику Устинову. Бюст просто развернуло на 30 градусов. А вот стоимость выбитых взрывом в окрестных домах стекол превысила 6 000 рублей. Солидные для того времени деньги. Столько же стоил новый автомобиль «Москвич». Сторожилы сталинок по улице Самарской, именно их окна выходили на Самарскую площадь, до сих пор вспоминают, как давали показания следователям Комитета госбезопасности и как, проснувшись от звона разбитых взрывной волной оконных стекол, подумали о начале Третьей мировой войны. Новость о попытке теракта на площади в центре города по сарафанному радио распространилась среди куйбышевцев. Уже утром 4 ноября в городском общественном транспорте обсуждался взрыв бюста Устинову. Говорили о террористах, о том, что это американская диверсия, что взорвать хотели несколько куйбышевских памятников коммунистам. Вспоминают самарские историки Ирина и Андрей Демидовы.
Жил я тогда со своим дедом Кузьма Яковлевичем Наякшиным, почетным гражданином Самары, историком. И ему ночью позвонили чекисты. Сказали, что на Самарской площади взорвался фугасный снаряд. Он спросил, что война началась? Да нет, говорит, взорвали памятник Устинову. Он сказал, понятно. Ну, а потом он сказал, что и неудивительно, что все это произошло. Потом оказалось, что взрыв совершили студенты Политехнического института, где, кстати, мой дед-то и работал. Это люди, можно сказать, герои, которые сопротивлялись, понимая, что нельзя так делать. Мое отношение к этому было, я просто был удивлен, конечно. Не мог себе представить, что такое возможно. Я понимал, с другой стороны, что это какая-то борьба вот против вот этой тишины брежневской. Брежневское время, страшное время, когда все тихо, с одной стороны все хорошо, а с другой жизнь была безобразной, в чем-то ужасной. Воспитывались мы, наше поколение, на песнях Высоцкого. Говорил, что надо взломать эту тишину, рассказать правду.
Когда произошли эти события, я училась в аспирантуре Самарского государственного университета по специальности истории КПСС. Это идеологическая работа, и, естественно, всех нас собрали в актовом зале и объяснили по поводу всех этих событий, что, значит, произошел такой антисоветский акт вандализма.
Устроенный Андреем Калишиным и Иваном Извековым взрыв больше всего шума наделал в кругах интеллигенции. На кухнях, где в те годы чаще всего говорили о политике, горожане обсуждали, кто мог взорвать бюст маршала Устинова. Историки Андрей и Ирина Демидовы продолжают.
Ну, может быть, акт отчаяния. Хотя, ну, люди не могут по-другому. Я видел потом, познакомился с теми, кто взрывали, что это приличные люди. А те, кто во власти, оказываются люди неприличные.
Студенты политехнического института всегда отличались свободомыслием, выражением своего «я». Это был всегда авангард молодежи. Естественно, вот все, что произошло тогда, взволновало в первую очередь именно техническую молодежь. А мы, как идеологические работники, должны были объяснять эти события. А объяснить мы должны были так, что это крайне негативный факт, что мы должны все вместе осудить этот взрыв и объединиться все против вот этого вольнодумства, фривольности. Вот такая была идеологическая позиция. Каково было отношение просто молодежи, просто людей? Молодежь вот таким образом протестовала. Вот так они могли протестовать, потому что в это время началась операция в Афганистане. И вот этот взрыв, это было отношение молодежи к тем событиям. Реально, в газете об этом не скажешь, и мне не скажешь. Свое не расскажешь, и, в общем-то, нигде нельзя было высказать своего мнения. Поэтому вот они вот именно таким образом высказали свое мнение. Ну, а если говорить в целом, характерно было для российской истории, особенно 19 века, вот такие акты взрыва.
Куйбышевские взрывники были задержаны после того, как чекисты нашли аналог той самой лабораторной колбы, что была взорвана вместе с взрывчаткой на бюсте Устинова. Такую же колбу чекист Борис Козловский обнаружил в одной из лабораторий Куйбышевского политехнического института. Уже на следующий день сотрудники 5-го отдела КГБ по Куйбышевской области установили подозреваемых изготовителей взрывного устройства и исполнителей теракта – инженера политехнического института Андрея Калишина и бывшего студента Ивана Извекова, который к тому времени проходил срочную службу в рядах советской армии, рассказывает Андрей Калишин.
Арестовали нас где-то в конце января, то ли 27, то ли 28 января 79 года. Точно помню, что был вторник. Я пошел на работу, утром выхожу из дома, поднимаюсь, значит, по рабочей улице вверх, смотрю, значит, вот около памятника Чапаева, по соседству с ним бывший обком КПСС, около памятника Чапаева стоит «Волга», белый цвет, как сейчас помню. Я, значит, к углу подхожу, угол рабочий и Фрунзе, стоит молодой человек, крепкий, по-моему, один. Меня, значит, хватает за рукав, за ворот рукава, как вот они обычно делают, спрашивает Андрей Серафимович. Говорю, да, в чем дело, сейчас узнаете. Тут же подъезжает «Волга», буквально через 3 секунды. Меня, значит, вот в «Волгу» сажают. Там сидит мой будущий следователь Щербаков Иван Григорьевич. Так вежливо меня смотрит, улыбающийся. Говорит, здравствуй, Андрюша. Я говорю, я как обычно, в чем дело, ничего не знаю. Сразу, короче, меня на Степана Разина. Еще до этого моего дружка Ивана, уже после взрыва его забрали в армию осенью. В Самаре его не было. И где-то примерно, может быть, я не знаю, в начале января 79 года он мне присылает письмо из армии. Пишет, значит, вспоминаю я, мол, эти самые веселые ночки наши с тобой. Сыпанул я им перцу. Ну, я, в общем, хотел это письмо-то уничтожить. И что-то я его с собой таскал. И оно как раз у меня было, оказалось в кармане, это письмо. Они его вот тут же изъяли, уже при обыске. Автора установили. И я говорю, ну, это он просто мне писал, там, мы там гуляли, там, бухали. Как обычно началось следствие, примерно месяца три, наверное, меня возили на следствие.
Оказавшись под следствием, Андрей Калишин стал не просто уголовником, а политическим заключенным. Взрыв бюста маршала Устинова однозначно рассматривался властями как преступление против советской власти. Как избежать наказания по политической статье? Ведь оно более сурово, чем за обычную уголовку. По совету опытных ЗК Андрей Калишин решает во время предварительного следствия косить под душевно больного.
Кстати, на суде-то я не был. Следствие шло долго, где-то примерно до начала июня. А я когда сидел в камере в Самарском СИЗО, мне там ребята говорят, давай, мол, начни косить под дурака. Может быть, признают невменяемым, простить не простят. Ну, пробудешь там полгода в этой самой, в всех больницах. И все там, что, я обрадовался. Давай там следователю. Стал неадекватно себя вести. Ну, он то ли ухмыльнулся, то ли что, в общем, это. Где-то дня через два, через три, он говорит, я решил вас это самое отправить на обследование, на психиатрическое. Нас обоих повезли на обследование в самарскую психбольницу, нашу местную. На экспертизе я стал прикидываться там дурачком. Рядом со мной сидит следователь мой, который ведет дело с такой улыбочкой легенькой на лице. Экспертизу проводил небезызвестный самарский психиатр Вулис. Диагноз никакого не поставил. Вынес решение на стационарную экспертизу в Москву в Институт Сербского. Ну вот попал, короче, я, значит, в Лефортово уже после Института Сербского. Дня 3-4 я там пробыл. Меня, значит, на этап в Самару, в следственный изолятор наш самарский. Сразу меня направили так называемый дурхата. Сначала-то я не понял. Ну, привели меня уже в камеру. 2-3 часа я пробыл в так называемой привратке. Потом, значит, обыск, шмон. После шмона меня, значит, уже привели в так называемую дурхату. Ну, я пришел сначала-то, я не понял. Там, по-моему, двое или трое было. После самарского следственного изолятора меня повезли в Казань. В Казани в общей сложности я пробыл около 10 лет, до 89 года. Привезли меня, значит, в Институт Сербского в апреле, 9 апреля 80-го. А увезли в начале февраля 90-го.
Освободившись в 1989 году после принудительного лечения из Казанской специальной психиатрической больницы, где он провел 11 лет, Андрей Калишин попал уже совсем в другую страну. Да, все еще была советская власть и КПСС, но уже началась перестройка, и Михаил Горбачев объявил о гласности и об отмене политических преследований инакомыслящих. В этом новом мире Андрей Калишин мог только сожалеть о том, что в 79-м пытался бороться с коммунистическим режимом, взорвав памятник маршалу Устинову.
В конце 80-х, когда началась перестройка, была эйфория, была надежда на лучшее. Думали, что все, естественно, что капитализм будет построен буквально там за год, там за два. Естественно, я обращаюсь к молодежи, что все эти террористические акты, взрывы, все эти бросания бутылок с зажигательной смесью, это ну ни к чему это не приводит. Но взрывать это нет, нет, нет. Потому что рано или поздно все это приводит к очень печальным последствиям.
Напарник Андрея Калишина Иван Извеков после завершения следствия попал не в спецпсихбольницу, а в обычную тюрьму. За антисоветскую деятельность суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в лагере для политических заключенных. Советское государство не признавало других лекарств от политического инакомыслия, кроме политических лагерей и спецпсихбольниц для диссидентов.
Так считает самарский корреспондент «Свободы» Сергей Хазов. Не готов полностью с ним согласиться. И в части причисления самарских взрывников к политическим инакомыслящим, и в том, что советская власть содержала идеологических девиантов лишь в лагерях и дурдомах. Находились для них и другие заведения с весьма мягким режимом. Тут многое зависело от их способностей и готовности соответствовать. О таких речь пойдет во второй половине программы «Разница во времени» после сводки новостей. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. В Москве совершено нападение на корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Как сообщили радиостанции «Эхо Москвы» коллеги журналиста, он госпитализирован и находится в реанимации одной из больниц. На Гаити обрушился ураган Томас. Погибли по меньшей мере 6 человек. Есть опасность оползней и наводнений. При 2 взрывах в Пакистане, по последним данным, погибли почти 60 человек, около 100 были ранены. Оба взрыва произошли в мечетях в пригородах Пешавара на северо-западе страны. Заместитель губернатора Брянской области Евгений Кузовлев попал в автоаварию. Он госпитализирован. Как сообщила радиостанция «Эхо Москвы», пострадали еще несколько человек. Группировка «Аль-Каида» на Аравийском полуострове взяла на себя ответственность за отправку грузовыми самолетами посылок со взрывчаткой в Соединенные Штаты. Председатель КНР Ху Цзиньтао, находящийся с визитом во Франции, обсудил с президентом Николя Саркози повестку дня встречи стран группы 20. После переговоров французский лидер заявил, что взгляды сторон совпадают в том, что касается задач группы 20, председателем которой на будущей неделе становится Франция. Соединенные Штаты отвергают обвинения в применении пыток и в других нарушениях прав человека. В пятницу Вашингтон впервые представил Совету ООН по правам человека свой доклад о ситуации с правами человека в США. Власти Италии ужесточают меры против иммигрантов, граждан Евросоюза. Принятое решение расценивается прежде всего как направленное против иммигрантов-цыган. Вы слушали на волнах Радио Свобода краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Когда я запустил первую свою программу, основанную на том, что шло в моих передачах за минувшие почти три десятилетия, она называлась «Голоса ушедших», и звучали в ней Александр Пятигорский, Мераб Мамардашвили, Дмитрий Сазаман и Михаил Геллер, пришло на нее неожиданное для меня большое количество откликов. Я думаю, это во многом было обусловлено показом накануне по телевидению в России документального проекта Александра Архангельского «Отдел», в котором двое из перечисленных мной были одними из главных героев. Запуская свою архивную запись, я обещал, что к теме разговора мудрецов 20-летней давности, как и к разговору о них самих, мы еще вернемся, чтобы обсудить, как виделось это все тогда и что эта беседа для нас сегодня. Естественно, я решил пригласить для обсуждения этого уже упомянутого мной известного телеведущего Александра Архангельского. И очень рад, что он принял это приглашение. И сейчас я рад приветствовать его по телефону. Спасибо, Александр, вы уже подключены.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Позвольте для начала скажу пару слов о том, как все это, запись беседы Мамардашвили и постоянных авторов моих передач Сазамана и Геллера о жизни и смерти коммунизма, она была сделана незадолго до кончины Мераба, воспринималась мной тогда, осенью 90-го. Я жил тогда в Германии, до осени 89-го еще в разделенной Германии, в западной ее части, в Мюнхене. Уже крушение Берлинской стены, наблюдаемое нами, как и всем миром по телевидению, воспринималось там как символ крушения мирового государственного коммунизма. Ну а тут еще и бархатная революция в Чехословакии, небывалая, вчерашний диссидент и сиделец Гавел стал президентом. Потом тоже по телевидению кровавое Рождество в Бухаресте. Я оказался в рождественскую ночь в Бонне. После ночной прогулки под звон церковных колоколов вернулись в отель, а там все сгрудились у большого телека в холле, смотрят «Бухарест» по CNN. И опять все разговоры вовсе не восторженные, а тревожные, о смерти мирового коммунизма. Небывало много показывали тогда в Европе по телевидению и Москву, и СССР, многокилометровую толпу похороны Сахарова, съезд народных депутатов, сумгаитский погром, костры на площади в Баку. Помню, Гдляна Иванов еще, беспорядки в Душанбе, в Киргизии, всюду еще, забастовки, победа Саюдиса на выборах в Литве. Припоминаются разговоры о программе «400 дней» и привезенный кем-то из Москвы астенический синдром Киры Муратовой. Припоминается ощущение обвала, конца коммунизма, о котором говорили уже не только иммигранты и советологи, антисоветчики, но и вполне советские, приезжающие оттуда, даже те, кто пару лет назад и поздороваться с тобой боялись. И вот на этом фоне, на вопрос бежавшего из СССР Сазамана, имеем ли мы право считать, что присутствуем при конце общественной системы, имея в виду советскую систему, приехавший из Москвы свободомысл Мераб Константинович Мамардашвили, соавтор недавно гостившего у меня Саши Пятигорского, отвечает: Я думаю, что слухи о смерти значительно преувеличены. И поясняет, потому что то, что не жило, не может и умирать. Знаете, первая мысль, может, он лукавит, опасаясь чего-то. Все-таки партийный и выездной. Но в ту пору уже и многие партийные не боялись высказываться более, если угодно, реалистично. В общем, Мамардашвили говорил неубедительно для меня, но очень интересно и красочно. Я обсуждал это потом и с Сазаманом, и с Геллером. Да, красочно. Его хотелось слушать и понять, но то, что он говорил, звучало неубедительно. И вот вопрос, почему же он так говорил? Было ли это заблуждением Любомудра или маскировкой? Вот этот тогдашний вопрос запомнился. У вас есть ответ, Александр?
У меня есть попытка ответа. Я думаю, что он говорил о вещах, не подлежащих конкретному анализу. Да? Конкретно коммунизм заканчивался. Разваливалась та система, которая обеспечивала его существование. Она была уже ржавой, обреченной. Но он-то говорил совершенно о другом. Он говорил о том, что люди, добровольно выбравшие существование вне истории, останутся там, где их выбор. Он говорил не о том, что коммунизм как система не исчезнет. Он говорил о том, что человек, выбравший путь за пределами свободы, за пределами традиции иудео-христианской цивилизации, этот человек никуда не денется. И эта мысль была совершенно тогда фантастической. Чуть позже, через несколько лет, к этой же мысли пришел однокурсник Мамардашвили и однокашник Пятигорского, который учился на курс или на два раньше, чем они, великий социологический мыслитель Юрий Левада. Он в середине 90-х запустил исследование «Человек советский». Да? Вроде бы сказал, где советская власть, где коммунизм. Он начал исследовать человека советского и пришел к потрясающему выводу, очень близкому, рифмующемуся с тем, о чем говорил Мамардашвили, что советское сознание продолжает жить после того, как исчезла структура, породившая это сознание. И в этом смысле, конечно, Мамардашвили как философ-скептик, а он был, несомненно, скептическим философом, предвидел это. Потому что, вообще говоря, если мы посмотрим, о чем он, вокруг чего вращалась его философская мысль там, в 80-е годы, она вращалась вокруг одной простой проблемы. Как присутствовать, присутствуя? Вот это его формула, да? Как не отсутствовать присутствие? Он постоянно об этом размышлял, о том, как быть в бытии. И приходил к выводу, что большинство его современников, присутствуя, отсутствуют. Вот это присутствие в реальности, присутствие вроде бы в творящейся истории, присутствие в интеллектуальной жизни не предполагает твою реальную вовлеченность во все эти процессы. Ты там, где твой выбор. А ты выбрал существование за пределами истории, за пределами свободы. И ты останешься там, если ты сам не выйдешь за пределы этого мира. Структуры советские, коммунистические могут рухнуть. Сознание останется там, где оно пребывает. И в этом, конечно, была его трагическая мудрость, несомненно. И это было очень хорошее интервью. Я его и помню, и я тогда его слышал, и сейчас перечитал в расшифровке. И очень хорошо, что вы тогда его сделали.
Знаете, я был знаком с Юрием Александровичем Левадой, чрезвычайно много, на мой взгляд, давшим нам, его современникам, для понимания общества, в котором мы родились и жили. Вообще, давшим образец достойного поведения для тех, кто, как и он, подвергался идеологическим гонениям. А мне лично еще и симпатичным тем, как весело и без прикрас, и при этом очень умно он мог рассказывать о собственной жизни, о своих знакомых, некоторые из которых были у нас общими. Но при этом давайте вот сейчас признаем, что его рассуждения, которые вы сейчас изложили, выглядят сегодня, ну, достаточно банально. Для этого не надо быть философом, не надо проводить специальные социологические исследования. Ведь очень многие сейчас, как и тогда, констатируют, да, советское сознание в нас не умерло. Это по-разному формулируется, но эта мысль близка, ну, не чужда, по крайней мере, большинству бывших советских людей, которые в той или иной степени остаются советскими и осознают это. И иностранцы, интересующиеся Россией сегодня, тоже часто воспринимают проблему точно так же. Ну, а кроме того, вот в беседе, которую мы сегодня обсуждаем, вопрос был поставлен не о человеке и его выборе. Выбрал он находиться вне истории или где еще? Речь шла о системе. Находится ли система коммунизма в истории или нет? На мой взгляд, где же ей еще находиться? Нравится это нам или нет? А пересказываемая вами позиция Мераба, кстати, отнюдь не разделяемая его соавтором Пятигорским полностью, это видно хотя бы по его пятигорского эмиграции, определялась, как мне представлялось тогда, его Мераба причудливой связью с системой, объявляемой им химерической, и являлась по сути своей, может быть, Мерабом неосознаваемой, некой попыткой автоапологии. Я напомню вам то место в вашем проекте «Отдел», где Мераб отождествляет свой партийный билет с проездным. Летом 90-го, накануне повального избавления советских коммунистов от своих партбилетов, проницательный Мамардашвили, думаю, уже чувствовал потребность оправдания этого своего единого проездного. И это оправдание тут и было оформлено в столь красивые и витиеватые философские построения.
Несомненно, Мамардашвили, как всякий рефлексирующий человек, оформлял в большие концепции свой собственный практический опыт. Его практический опыт на протяжении долгих лет, и мы в этом фильме старались показать, так же, как и опыт многих людей в этом поколении, это опыт поиска укрытий, где можно укрыться от этой эпохи, и там достаточно благополучно и комфортно существовать, не заражаясь духом эпохи. Несомненно, не заразиться невозможно. Если ты живешь в чумном городе, то дыхание чумы все равно до тебя доносится. Но в то же самое время там есть не только элемент вот этого самооправдания через философское построение. Там есть и лейтмотив его действительно глубинной философской жизни. Он в своих лекциях об античной философии, которые он читал в Авгике, постоянно говорит о том, что демократия, афинская демократия в данном случае, ну, не только афинская, она держится на демократообразующих факторах, на демократообразующем сознании. Он постоянно говорил, что если не работать с сознанием, то никакое внешнее исчезновение систем, никаких, ни к чему не приведет. Системы будут воспроизводиться до тех пор, пока они живут в человеческом сознании. И тут, я боюсь, он был во многом прав. Системы являются следствием сознания. Они сначала порождают сознание, а потом воспроизводятся. Мы ушли изнутри коммунизм. Конечно, мы в него не вернулись. Разумеется, то, что есть, это небо и земля. Как сказала покойная Наталья Леонидовна Трауберг, мы бы полжизни отдали в советское время, чтобы иметь хотя бы часть того, что имеем сейчас. Но, несомненно, мы сползли обратно. Мы сползли именно во многом, потому что системы воспроизводят то, что живет в человеческом сознании. Я так понял, Мамардашвили, в вашем интервью.
Саша, вот можно такой вопрос? Да меня не было тогда в Советском Союзе еще до того, как меня первый раз впустили еще. Почти год прошел. Несмотря на то, что, как мне кажется, очень многие интеллектуалы были настроены несколько иначе, оценивая перспективы смерти коммунизма, вот это интервью вызвало довольно широкую одобрительную реакцию у самых разных людей в России. В чем тут дело? Почему его тогда так восторженно восприняли?
Может быть, он угадал то, что в людях жило, и что они не решались произнести вслух. Но тут, конечно, причин должно быть очень много. Часть интеллигентов советских уже начала испытывать некоторые предчувствия страха от того, что исполнились их заветные желания. Они хотели свободы. Они ее получили, выяснилось, что за свободу нужно платить. И уже появились те разговоры, которые потом будут звучать в 90-е, что не все было так плохо, не надо было так спешить. Я думаю, что часть людей услышала вот в интервью Мамардашвили только вот это поверхностный ассоциативный слой ассоциаций, который отзывался в их душе. Другая часть начала обдумывать будущее. И будущее это заключалось в том, что придется поменять весь социальный опыт. До того советский интеллигент, понятно, что такое интервью, в основном будет слушать интеллигент, жил плечом к плечу, он жил внутри своей среды, и это было и хорошо, и плохо, потому что давление среды бывает подчас страшнее, чем давление власти. А придется жить в одиночку. Придется жить один на один с мучительной историей, со своей собственной судьбой, самому за себя отвечать. Больше не на кого будет списывать ответственность за свою собственную жизнь. Никакая власть больше не будет за это отвечать, только ты. И вот это предчувствие метафизического выбора вполне могло срифмоваться с тем, о чем говорил Мамардашвили. Хотя я чувствую, что вы здесь не согласны.
Вопрос согласия или несогласия в данном случае не стоит. Это просто информация о том, чего я не знаю. Знаете, тогда, 20 лет назад, я ведь отдавал себе отчет, что вопрос о смерти коммунизма и смерти коммунистического сознания может восприниматься моими слушателями совершенно иначе. И с моими оценками проблемы это может весьма разниться. Я не обладал тем жизненным опытом, которым обладали они, а с другой стороны, я располагал источниками знания и информации, советским людям недоступными. Ну, я, к примеру, дружески общался с такими крупными знатоками экономической стороны проблемы, как Грегори Гроссман, Влад Тремль, которые со своей колокольни объяснили мне тогда, почему гибель государственного коммунизма не за горами. От них же я впервые узнал и об уникальных интервью, и позднее опубликованных исследованиях Питера Швейцера о комплексных усилиях американского руководства, обозначившего гибель коммунизма как практическую для себя задачу. Задача, которая была в конце концов решена. Я вспоминаю сейчас и свое общение с таким удивительным специалистом, как Мэри Фэшбах, драматически поведавшим мне о советских проблемах демографии и здравоохранения. Читая сегодня, скажем, тогдашние документы ЦК КПСС, я понимаю, что даже члены этого партийного ареопага не располагали многими составными частями этой информации. Но теперь-то в России все это доступно. Однако проникновением в народное сознание эта информация, скажем образно так, похвастать не может. К примеру, книжки того же Швейцера даже на русский переведены и опубликованы почему-то в Белоруссии. Но серьезным вниманием они отмечены разве что со стороны Егора Гайдара до Геннадия Зюганова. Я понимаю, что для Мираба вся эта информация тогда, 20 лет назад, была просто недоступной, даже если бы он хотел найти ее. Но его сегодняшним поклонникам, тем, кто с восторгом и искренней благодарностью воспринял вот нашу передачу, она же доступна. Так вот, почему и кому это нравится сегодня? Почему эти вопросы остаются?
Вопросы остаются, потому что они не решены, на них не даны ответы. Но есть, конечно, колоссальное различие между тем опытом подневольного существования, который был у Советского Союза, и опытом подневольного существования, который был в странах Восточной, или как сейчас называют, Центральной Европы. Поймите, дело в том, что одно дело, когда несколько поколений выросли под колпаком, и это уже передалось, самое страшное, передалось в семейную традицию. Семейная традиция – вещь гораздо более сильная, чем любые идеологии. В Восточной Европе все-таки это два поколения. И на момент краха экономического и политического, и социального краха коммунизма были живы и активны люди, видевшие другую жизнь. Вот что за поколение Мамардашвили, да? Почему, скажем, там скорее в виде исключения люди выходили за пределы советского опыта, интеллектуального, экономического и иного прочего? Потому что это первое поколение, не видевшее другой жизни, вообще его не заставшее. На там 20 лет старше, чем они хотя бы в детстве видели, как люди жили по-другому. Люди этого поколения, пришедшие после войны и не воевавшие в университеты, они были людьми глубоко подсоветскими, и они всю жизнь сверлили стену, которая вокруг них. И, несомненно, это нужно понимать и учитывать. В Восточной Европе были же люди, видевшие жизнь иную. Поэтому то, что мы видим вокруг себя, это нормальная классическая реставрация. Реставрация никогда не бывает восстановлением прошлого в полном объеме. Она всегда бывает временным отступлением, но это долгий путь. Придется из общественного сознания мучительно долго путем просвещения выжигать, выдавливать, исцелять вот эти тромбы коммунистического опыта, тромбы опыта советской жизни. И если мы посмотрим на то, что просто так спокойно, на то, что происходит, ведь не только в политике, но и во всех остальных сферах жизни на спрос на все, что похоже, все, что напоминает советское. В кино лучше всего смотрятся советские фильмы. В живописи, в изобразительном искусстве колоссальный спрос на то, что мы презирали, да, на всякого рода Мелбандянов, на стилистическую вот эту советскость. Это, наверное, не случайно. Наверное, не случайно. Ведь, опять же, тот же Левада, на которого я ссылался, он же не говорил, что это все не навсегда, что так и будет. Но его прогноз был вообще совершенно скептический. Он говорил, что еще 100 с лишним лет. Я думаю, что он глубоко заблуждался. Никаких 100 с лишним лет изживания советского опыта не будет. Но путь очень мучительно долгий.
Ну, прогнозы в таких сферах вообще дело неблагодарное. Я знаю людей в Германии, которые тогда, после падения стены, уверяли нас, что пройдет 10, 12, 15 лет, и разница между сознанием так называемых Осси и Весси, Западом и Востоком страны, исчезнет. Сейчас они предпочитают не вспоминать об этом. Но надо признать, тенденцию, это вектор развития, они ведь угадали тогда верно. А вот Мераб Константинович, изрекая в 90-м свое «Nevermore», мне кажется, ошибся. Я хочу поблагодарить своего заочного собеседника Александра Архангельского, взявшего на себя труд разъяснить нам смысл прозвучавших 20 лет назад в моей программе рассуждений замечательно умного человека Мераба Мамардашвили.
Спасибо вам.
Всего доброго.
До свидания. До свидания.
Надеюсь, поскольку в дальнейших передачах этой серии я намерен знакомить вас с тем, что говорили мне другие персонажи телепроекта Александра Николаевича «Отдел», он, Александр Архангельский, еще не раз будет гостем нашей программы. В оставшиеся пару минут я хочу предоставить слово моему коллеге Кириллу Кобрину. Он редактировал труды Александра Пятигорского, который прозвучал в той же передаче, что и Мераб Мамардашвили.
У Александра Моисеевича Пятигорского есть роман, который называется «Философия одного переулка». Если говорить строго о независимом философствовании, а истинное философствование всегда независимо в Советском Союзе, особенно во времена, которые описаны вот в этом романе, в сталинские времена, первые постсталинские, то его, конечно, можно было бы переименовать в «Философия одного концлагеря». При этом надо сказать, что при всем понятном недостатке книг и идеи и так далее, которые нельзя и невозможно было, или почти невозможно было уловить, сидя в Советском Союзе, из того, что происходило за пределами социалистического лагеря, да и, собственно, за пределами Советского Союза, все-таки и мысль, и свободная мысль, и философия, они существовали, и сама по себе жизнь и Пятигорского, и Мамардашвили, еще довольно значительного количества людей это подтверждает. Для Пятигорского важнейшим было именно мышление в вне зависимости от того, где оно происходит, в каких условиях оно происходит и по каким побудительным мотивам оно происходит. Стержень философии Пятигорского – это так называемое наблюдение за собственным мышлением, так называемая авторефлексия. Философ – это не тот, кто думает по поводу чего-то, ну, условно назовем это жизнью, да. Философ – это тот, кто наблюдает за собственным мышлением по поводу вот этой самой так называемой жизни. А уж где он находится, наблюдая за собственным мышлением – вот это уже не столь важно. Само по себе мышление над жизнью, конечно, во многом определяется той жизнью, где это мышление происходит. Но вот на эту авторефлексию, на вот это наблюдение за собственным мышлением, с точки зрения Пятигорского, это никак не должно было оказывать никакого влияния. И вот в этом смысле, и в основном в этом смысле, Пятигорский и считал Мамардашвили, и еще и некоторых из людей в определенные периоды их жизни, которые упоминаются в фильме Александра Архангельского, настоящими философами.
Кирилл, Я уже высказал некоторое свое изумление тем вниманием, которое вызвало к себе запись моей передачи 20-летней давности. Скажите, с чем, по вашему мнению, этот интерес связан?
К сожалению, значительная часть русской интеллигенции мыслит в терминах и в понятиях, знаете ли, вечного повторения, фактически тавтологии, что вот была оттепель, потом была перестройка, а вот сейчас опять новая оттепель, новая перестройка. Все похоже на все. Сталин похож на Грозного, не знаю, Путин похож на Сталина. В таком мышлении ничего нового на самом деле произойти не может. Поэтому та часть, прежде всего, столичной, да и не только столичной интеллигенции, которая чувствует себя крайне неприятно в условиях путинского режима и того, что происходит сейчас, естественно, для них как бы находить некое, не то что оправдание, а объяснение своей собственной ситуации, исходя из того, что происходило в 60-е, там, в 50-е, 40-е годы. Говоря грубо, это всегда вполне понятное на самом деле желание человека, который оказался в неприятных обстоятельствах, стремление сказать себе, ну ведь бывали времена, когда было хуже, или бывали такие же времена, и вот как вели себя люди, вот в таких, люди моего круга, вот в таких обстоятельствах. Поэтому, вот, как мне кажется, рождение этого нового интереса к жизни интеллигенции при советском режиме, которое так полно было воплощено в истории вокруг подстрочника Лунгиной, во многом определило и ситуацию вокруг и фильма Архангельского, который действительно заслуживает всяческого интереса и дискуссия вокруг него. То есть социопсихологически или историко-психологически это совершенно понятно. Это не ностальгия по 60-м годам, это попытка понять и объяснить себе, где ты сейчас в отношении власти и жизни страны находишься.
Кирилл Кобрин, а также Александр Архангельский были участниками этого выпуска программы «Разница во времени», посвященного анализу моих передач 20-летней давности. Кого еще, как у Дюма, 20 лет спустя вы хотели бы услышать? Пишите. Мой электронный адрес можно найти на сайте «Радио Свобода». Можно писать и обычной почтой на адрес «Радио Свобода» в России. Москва, Старопименовский переулок, дом 18, или в Прагу, улица Виноградска, 159А, Арафи Арал, Владимиру Тольцу. Продюсером сегодняшней передачи была Наталья Аркадьева. Всего вам доброго.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы требуем распустить Государственную Думу!
Мы собрались наконец на Триумфальной площади, но не так, как хотим.
Мы не потерпим попытки разжечь конфликт, угрожающий миру,
безопасности. У посольства Российской Федерации собралось около 50 человек.
За более чем 70-летий радио Швеции вело зарубежные трансляции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.